Действие первое. Эта ночь была очень странной. Мне снилось одно и то же сновидение раз за разом, до самого утра. Странный узкоглазый человек в белой одежде, напоминающий ливрею ремесленников, очень долго, будто целую вечность, смотрит мне в глаза. Он видит меня насквозь, видит мое прошлое, мое будущее. Неожиданно я понимаю, что сейчас он смотрит именно в мое будущее, читает его как обычную книгу.
«Знаешь», — наконец произносит он, — «я бы на твоем месте сделал харакири».
«Зак!» «Да, тетя, уже иду». Я в который раз посмотрел в зеркало. Ну, теперь уж точно готов. Свои длинные темные волосы, так нравящиеся девушкам, я собрал сзади в хвост. Костюм надел подобающий, золотой. Музыкалку запихнул в один из множества карманов и прихватил пару муз своего сочинения. Так уж получилось, что я люблю слушать именно собственные произведения. Хотя порой мне кажется, что называть эти произведения своими – лицемерие. Можно ли считать музыку, приходящую к тебе во снах, своей? Не знаю. Если совершенно случайно встречу ремесленника на сегодняшнем принятии, и он соблаговолит меня выслушать, то я обязательно задам ему этот вопрос. Тогда хоть какая-то польза от сегодняшней прогулки будет. Хотя о какой прогулке идет речь, если мне придется весь день толкаться в очереди? Как я слышал из рассказов, в очереди на прохождение испытаний придется простоять как минимум полдня. Так что музыки сегодня я еще успею наслушаться вдосталь. И кому это нужно, спрашивается. Подумаешь, великая честь, вновь идти учиться. Вот всю свою сознательную жизнь мечтал. Не привык я к строгим костюмам с этими их ненавистными обтягивающими брюками и нелепо блестящим смокингом. К тому же золотой цвет быстро пачкается. А уж все, что только возможно испачкать, я испачкаю моментально. Карма у меня такая. И еще мне почему-то все время кажется, что стоит мне надеть золотое и встать рядом с одним из золотых домов, как я сольюсь со стеной и стану невидимым.
«Кстати, а ведь это мысль!»
«Спускайся немедленно, мы тебя уже заждались!»
«Ох уж мне эта тетя с ее причудами! Я же собрался час назад, и чем ей не понравился мой обычный наряд? Подумаешь, не такой фронтовый и модный, как праздничный, зато очень удобный, не такой кричащий. А теперь каждый второй будет коситься на меня со смесью зависти и ненависти. Лишь вырядился щенок! Попробовал бы сам деньги заработать, а не родительские тратить!»
Но что я-то могу поделать? Родственников и уж тем более родителей не выбирают. Я кинул прощальным взглядом свою комнату, взял подмышку зеркало и вышел в коридор. В коридоре, как обычно, темень, экономят маги. Очередная причуда. У нас этих магов в хранилище под домом хоть собственный филиал академии открывай. Я удивляюсь, как тете не стыдно по улицам ходить и людям в глаза смотреть. Внизу меня уже поджидала вышеупомянутая тетя с двумя племянницами. Тетя – дородная женщина среднего возраста, 100-150 лет, с добродушным лицом и обманчиво смешливыми глазами. В этих глазах часто плескался смех, но только до тех пор, пока тетя была довольна действиями окружающих. Стоило кому-либо огорчить или разозлить тетю и Лизу, и у этих веселых глаз появлялся ледяной оттенок, которого боялись очень многие, в том числе и я сам. О племянницах говорить особо нечего. Обычные девчонки 15 лет. Две блондинки-близняшки, которые никоим образом не могут развеять мою скуку интересной беседой. «Сколько можно прихорашиваться?» — с сарказмом спросила одна из племянниц. «Фло, кажется. Никогда я не смогу различить этих двух близняшек. Вот все могут, а я не могу, и все тут. И они еще, как назло, все время ходят в совершенно одинаковой одежде». Я проигнорировал слова близняшки и прошествовал мимо них на улицу, положив по пути зеркало на столик возле двери. Они последовали за мной, не переставая шептаться и тихонько смеяться. Последней вышла тетя и закрыла за собой дверь на энергоключ, задействовав таким образом сложную систему охранных заклинаний. «Так, дети», — обратилась она к нам, пока мы двигались с толпой в сторону центра города. «Теперь я немного расскажу вам о том, что вам предстоит. Прежде всего будет обычная проверка на силу и тяготение к основным элементам. Но об этом вы наверняка и так наслышаны, так что не будем тратить время. Если же вы пройдете эту проверку, что очень маловероятно». Тетя с обидной усмешкой посмотрела в мою сторону, но я сделал вид, что ничего не заметил. «То наступит черед настоящих испытаний. Хотя для каждого человека испытания индивидуальны, и я могу дать вам пару советов. Во-первых, говорите только правду. Они все равно о вас рано или поздно узнают. Во-вторых, не стесняйтесь задавать вопросы и не торопитесь с решениями. Задачи не так просты, как кажется. И в-третьих, не вздумайте пререкаться с ремесленниками. Они этого не терпят. Последний, кто с ними пререкался, до сих пор не может даже лампу зажечь». Кейт и Фло испуганно замолкли. «Да, зажечь лампу проще некуда. Всего-то используя простое энергетическое действие, собственно, саму лампу и пару магов из хранилища. Я, конечно, слышал, что ремесленники могут отбирать способности к использованию магов, но чтобы лишали всех способностей, даже самых простых, необходимых в повседневной жизни, такое я слышал впервые. Без этих способностей я бы даже музыкалку слушать не смог. Ужас какой! Мы шли в потоке людей, спешащих в центр города для прохождения испытаний, а нам навстречу двигались огорченные толпы, не прошедших даже первый, предварительный этап. Они зло смотрели на тех, кому еще предстояло пройти испытание, и, как обычно, двигались в сторону пивнушек. Это стало уже давно устоявшейся традицией. В день принятия все, кому не повезло, то есть почти весь город, расслаблялись в пивнушках, чтобы завтра забыть про свою неудачу и порадоваться за тех, кому повезло. А сегодня они были злы на весь свет, о чем с радостью сообщали всем, кто проходил мимо. Странная атмосфера царила на улицах в этот день. Праздник сам собой затухал ближе к вечеру и наступала чуть ли не пора траура. Каждый жалел себя и напивался вдрызг, не считая, конечно, детей и женщин. Кстати, испытания имели право проходить только те, кому было больше 15 лет, поэтому все заботы и волнения этого дня детей совершенно не касались. А женщины к академии всегда относились не сказать, чтобы очень хорошо. Нет, выйти замуж за ремесленника считалось почетным. Даже моя кандидатура, даром что я представитель высшего дома, меркла на фоне настоящего мага. Примечание. Понятия «ремесленник» и «маг» для жителей элиты практически идентичны, так же, как и понятия «ремесло» и «магия», хотя разница в этих понятиях скрыта существенная. Об этом более подробно рассказывается в легенде о Даре Дракона, которую можно взять и почитать в любой городской библиотеке. Здесь и далее примечание автора. Но вот заниматься ремеслом самим девушкам почему-то не улыбается, хотя среди поступивших все равно оказывается около 50 женщин. Уж не знаю, что ими при этом движет. Все это известно мне лишь понаслышке и из книг, потому что сам я еще слишком молод и ни одного принятия не видел. И, кстати, не очень представляю, чего могу лишиться, если не пройду испытания. А я ведь их и не пройду по ряду независящих от меня причин.
«Зак!»
Ко мне через толпу пробирался мой старый друг Чес. Он, как всегда, улыбался до ушей и вел под ручку очередную свою, а может и не свою, подружку. Девушки так явились вокруг моего рыжего друга-здоровяка, но я был единственным из всей нашей компании, кто ему совершенно не завидовал. По мне, так когда девушек одни проблемы.
«Чес, ты уже прошел?»
– нетерпеливо спросил я, когда он подошел к нам своей фирменной вихляющей походкой.
«Нет еще, мы же договорились вместе идти»,
– ответил он, слегка обидевшись.
«Ну что, пошли?»
Я вопросительно посмотрел на тетю.
«Ну иди».
Я обрадованно повернулся было к Чезу.
«Только возьми с собой девочек, у меня еще кое-какие дела остались, а потом возле ворот я их заберу».
«Вот только этого мне и не хватало».
«Ну, тетя, и нечего строить из себя мученика, потерпишь, ничего с тобой не случится».
В голосе тети зазвенел металл.
«Ага,
единственное, что мне грозит, это сердечный приступ или резкое ухудшение слуха в связи с постоянной стрекотней двух девчонок. Я что, похож на няньку?» Я поманил пальцем девочек, всем своим видом показывая, кто здесь самый несчастный человек на свете, и отправился вслед за Чезом. Подруга Чеза, темноволосая красавица, кто бы сомневался, занялась девочками, и уже через минуту они вместе, смеясь, отделились от нас.
«Где Лис?»
– шепотом спросил Чез, едва его новая пассия с девочками под ручку пошла впереди нас.
«Нет никакой Лис»,
– устало ответил я. «Каждый так и норовит у меня спросить, а где Лис?» Лис – замечательная девушка, мы с ней хорошо проводили время, но у нее оказались слишком большие планы на будущее. Уж очень она хотела стать женой настоящего ремесленника. Теперь вы понимаете, о чем я недавно говорил? Причем не менее, чем третьего ранга. О чем она мне недавно и заявила. А поскольку мне им никогда не стать, тут я с ней полностью согласен, то я должен понимать, что наша связь носит исключительно временный характер. Я понял это, и в тот же день все было кончено. Тут же я сразу заметил и прочие ее хорошие качества. Заносчивость, высокомерие, лицемерие и другие милые причуды, на которые я раньше почему-то совершенно не обращал внимания.
«Вот и правильно, я же тебе говорил, что она слишком хороша для тебя»,
— бодро сказал Чес. «Утешил» называется.
«Спасибо, ты настоящий друг», — сказал я. «Не за что»,
— как ни в чем не бывало, — ответил он. Мы подошли к площади Семи Фонтанов и остановились, чтобы оглядеться.
«Наши сказали, что будут ждать нас у шестого фонтана».
С сомнением протянул Чес, оглядывая площадь.
«Я пойду их поищу, а ты пока постой тут».
С этими словами он прихватил под руку свою подругу. Кстати, я забыл спросить ее имя. И шмыгнул в толпу. Я остался стоять у стены какого-то магазина с двумя подозрительно притихшими девочками. Они что-то сосредоточенно читали, и заглянув им через плечо, я увидел очередную модную нынче газету. Помимо очередного упоминания о покушении на нашего любимого, ну конечно, императора, на первой странице ничего интересного не наблюдалось. И как им еще не надоело обсуждать одно и то же? С того момента, как в императорский дворец пробрались два наемных убийцы-вампира, прошло уже несколько месяцев, а газеты не перестают обсасывать подробности. Скука! Неужели девочкам это действительно интересно? Хотя это ведь хорошо. Пока они заняты, я могу спокойно послушать музыкалку. Я послал легкий энергетический импульс на панель воспроизведения и перенесся в чудесный мир музыки. Я даже не заметил, как отключился от внешнего мира, что со мной бывает нечасто. Обычно я это все же замечаю. Прервало мою идиллию странное чувство, как будто кто-то внимательно меня рассматривает. Я открыл глаза и огляделся по сторонам. Народ все так же двигался мимо нас в обоих направлениях, но никто из них не обращал на меня никакого внимания, как будто не замечая на фоне золотой стены. Я же говорил, девчонки все так же пялились в свою газету, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к прослушиванию музыки. Вот только вновь расслабиться я уже не смог. Тут еще кто-то хорошенько прошелся мне по ногам, конец испортив все мое настроение. День начинался не очень-то и удачно. Прошло каких-нибудь 5 минут, и над площадью пронесся ропот и шевеление. По всей видимости, по площади в поисках людей с особенно высокими способностями проходил парад ремесленников. Это была обычная формальность, потому что в первый и последний раз человек со столь высоким уровнем силы, чтобы его мог без всяких испытаний определить ремесленник, появлялся около 400 лет назад. Причем впоследствии он стал искуснейшим ремесленником того времени. Кажется, именно он придумал эти гадкие ученические перстни, от которых так трудно избавиться. И после того случая повелось, что каждый прием, процессия из высших ремесленников и лучших учеников Академии, проходит по городу в надежде отыскать кого-либо с достаточным уровнем силы. Я выключил музыкалку и с интересом уставился туда, где народ расступался, пропуская людей в красных и синих ливреях. Красные ливреи принадлежали учителям Академии, ремесленникам, а синие – ученикам старших курсов. Вот только со своего места я не видел никого, кто мог бы напоминать высших ремесленников. Тем более, насколько я помню, они носят серые и черные цвета, я бы их сразу заметил. Видимо, надоело им каждые 33 года таскаться по городу, и они занялись более важными делами. Я их понимаю, так как сам не люблю совершенно ненужные порой условности, приличествующие моему положению в обществе. Они приблизились к строению, рядом с которым ошивался я со своими родственницами. Я невольно подался вперед, чтобы получше рассмотреть процессию, и чтобы перестать сливаться со стеной. Как ни крути, аппарат ремесленников я вижу первый раз в жизни. Впереди шли люди в красных ливреях, за ними шли синие. Что меня поразило, так это выражение лиц людей в красных ливреях, вернее их полное отсутствие. Их лица не выражали никаких чувств, они целенаправленно смотрели по сторонам. И не было видно, нравится им это занятие или надоело дальше некуда. До этого я видел ремесленников всего несколько раз. Они редко выходят из академии, поэтому парад ремесленников был мне интересен вдвойне. Вот учеников я видел довольно часто. Они постоянно ходили по городу с разными поручениями от академии. Веселые ребята и девушки, искренне радующиеся своим выходом из стен академии, но отмалчивающиеся по любым вопросам, касающимся того, что происходит за стенами башни. Я вообще не могу понять, почему все ученики Академии довольно добродушны в общении. Вот и сейчас, глядя на этих старших учеников, проходящих в паре метров от меня, мне невольно вспоминается наша школа искусств. Искусство изучают самые разные люди, принадлежащие к разным слоям населения, а иногда и к разным биологическим видам. Вне школы многих из них разделяет такая пропасть, что диву даешься. А в школе все эти разные люди и нелюди составляют единый организм, группу. Также и эти будущие ремесленники. Кто-то смеется, кто-то задумчиво смотрит вдаль, кто-то идет, обнимая за талию девушку. Совершенно обычные люди. Встретя их без синей одежды, я бы принял их за совершенно обычных людей. Какая же огромная разница между этими учениками и ремесленниками, идущими впереди? Неужели человек к моменту достижения высокого звания ремесленника так сильно меняется? Возможно, он при этом теряет что-то очень важное? Кто знает? Я настолько задумался, что сам того не замечая, встал на пути нескольких учеников, слегка отставших от шествия. «Эй, чего задумался?» – раздался веселый голос. Я удивленно сфокусировал взгляд на говорившем. Им оказался высокий парень в синей ливрее, идущий под руку с темноволосой девушкой. Они, весело улыбаясь, смотрели на меня, в то время как я придумывал, что ответить. «Да вот думаю, пойдет мне синий цвет или нет?» – быстро сориентировался я. Парочка удивленно уставилась на меня, а потом расхохоталась. «Доживи сначала до синего цвета!» Отсмеявшись, сказал парень и двинулся было дальше, но тут остановился и добавил. «Пройди испытание, а там, глядишь, еще встретимся!» Сказав это, он нежно подтолкнул девушку, и они пошли догонять остальных учеников. Когда они уже почти скрылись за углом, девушка повернулась и подмигнула мне. Я покраснел и поспешил вновь слиться со стеной, возле которой стояли девочки. Про газету они, конечно же, давно забыли и теперь смеялись, глядя то на меня, то в ту сторону, в которой скрылось шествие. «Влюбился, влюбился!» Тут же заверещали они, едва я к ним подошел. «Замолчите!» — рявкнул я, стараясь скрыть румянец. Они продолжали верещать, я просто вновь включил музыкалку, чтобы не слышать их издевательств. Но не успел я раствориться в музыке, как из толпы вынырнул Чес, уже без своей подружки, и бодренько зашагал к нам. «Ну что, пошли к воротам, я там уже видел твою тетю. Сдадим ей двух недорослей!» Он показал пальцем на обиженно надувших губки девочек. «И пойдем по-быстренькому поступим в академию». Мне по его уверенность. Едва я представляю, что из десятков тысяч должны выбрать всего 200 человек, как мне становится грустно. Но кто я такой, чтобы поступать в академию? Я даже с обычными приборами-то не в ладах, чего уж говорить о высшем пилотаже. Единственное, с чем я хорошо управляюсь, это музыкальные инструменты. Но кому нужен обычный музыкант там, где требуются люди с определенными способностями, со способностями к настоящему ремеслу? Мы пошли к воротам. Как ни странно, мой костюм был еще чистым, и люди по привычке расступались передо мной, хотя мне иногда казалось, что толпа с удовольствием затопчет нас, едва увидит золотой цвет высших домов. Часто я ловил злые взгляды людей, но никто не решался на меня наехать, пока рядом со мной возвышался Чес. Девочки не отставали от меня, и вскоре мы уже подошли к воротам. Ворота Академии – это просто невероятное сооружение. Они представляют собой огромную арку высотой в добрую 500 метров и примерно такой же ширины. Вся она украшена невероятно красивой резьбой, буквально светится на солнце. Цвет ее подобно практически всему в нашем городе золотой, серебряными вкраплениями и украшениями из драгоценных камней. Все украшения, сэкономленные на каменной башне, были потрачены на это сооружение. А башня-то большая! Наш город всегда славился своим богатством, и все знали, что если хочешь стать по-настоящему известным ювелиром или работником искусств, нужно ехать в Литу. Были у богатства и свои минусы. Так соседи периодически пытались совершать на нас набеги, а поголовье жуликов и бандитов в свое время едва ли не превысило число коренных жителей Золотого города. Императору пришлось обратиться за помощью к ремесленникам. Эти создали ночных созданий, безликих, ставших ночными стражами, а позднее и бичом нашего города, расплодившись сверх всякой меры. Ума не приложу, как размножаются тени. Секрет создания кровожадных созданий, как и многие другие знания, был утерян. И теперь ни один здравомыслящий человек не выходит ночью из дома без защитных медальонов, которые стоят баснословных денег из-за специфики изготовления. Охранные заклинания для домов также стали очередной статьей дохода для ремесленников. Но вернемся к нашим воротам. Самым удивительным было то, что над этими воротами висела в воздухе прекрасная радуга. Я поневоле залюбовался ей и едва не врезался в очередного упитанного горожанина, проходящего мимо меня с постной миной. Говорят, эта радуга – копия тех, что появляется в Радужном море после особенно сильных бурь. Не знаю, сам я никогда и никуда не плавал, и море видел исключительно на картинках в книгах. Почему? Потому что ни разу за всю свою жизнь не покидал пределы Флиты. Ослепительная радуга появлялась над воротами Академии только в день принятия, и я видел ее впервые. Все цвета были невероятно сочными и искрились на солнце, будто сотни маленьких фейерверков беззвучно взрывались над ней. Я смотрел на радугу, пока у меня не защипало глаза и перед ними не поплыли красные круги.
«Ах да, ты же впервые на принятии!»
– произнес Чес, кладя руку мне на плечо.
«Да, на это стоит посмотреть!»
А я и забыл, что Чес пришел на принятие во второй раз. Несмотря на то, что по виду мы с ним примерно одного возраста, он на 20 лет старше меня. Мне тут же стало жаль друга, ведь по сути у него всего один шанс из миллиона быть принятым в академию. Даже меньше, чем у меня. Да и то этот шанс чисто теоретический. Когда-то давным-давно один ремесленник предположил, что магические способности людей, способность управлять энергией, измеряемой в магах, возрастают со временем. Так-то это так, но они не могут возрасти в несколько раз. А ведь именно во столько раз они должны возрасти, чтобы заинтересовать Академию. Как правило, способности либо настолько маленькие, что едва хватает для работы по дому, это про меня, либо достаточные для того, чтобы стать настоящим ремесленником, это не про меня. У Чеза есть неплохие способности, что уже само по себе является исключением из правил. Но хватит ли их, чтобы пройти испытания, да еще и во второй раз? Я-то уверена все 100%, что не пройду. Даже у племянниц тети, семенящих позади, и то больше магических способностей. Но Чес всегда бредил Академией, и я искренне надеюсь, что он поступит.
«Да», — протянул я, — «ради такого стоило встать в 6 утра».
Чес удивленно уставился на меня.
«Ты шутишь? Ты встал в 6 утра?»
«Ну, не я встал, а меня встали», — уточнил я. Тетя Лиза меня растолкала и заставила принять душ и привести себя в порядок.
Да, тетя у тебя героиня. Я бы даже под страхом смертной казни не рискнул будить тебя в такую рань.
Сказал он через плечо, распихивая народ на пути к воротам.
А я бы под страхом смертной казни не рискнул спорить с тетей.
Пробормотал я так, чтобы меня не услышал Чес. Как я понял, время стояния в очереди сильно преувеличили, потому что более половины пути мы уже прошли и особых преград пока не встретили. Мы протолкались к самым воротам и действительно увидели там мою тетю. Она стояла возле самых ворот и разговаривала с одним из стражников.
«Тетя Лиза!»
– прокричал Чес и преодолел последнюю пару метров до ворот.
«Я привел вам ваших девочек. Теперь мы можем идти?» Я задохнулся от такого хамства. «Это он привел? А кто за ними следил последние полчаса?»
Едва я открыл рот, чтобы сказать все, что я о нем думаю, как кто-то сзади прыгнул мне на плечи. «Зак, как дела?» – произнес до жути знакомый мне женский голос.
«Привет, Лиз», –
сказал я, стараясь скрыть раздражение. «Как ты? Уже прошел испытание?» Чез молча провел пальцем по горлу, показывая, что пора закругляться и сматывать удочки.
«Как раз собираюсь», — начал я.
«Ну, удачи тебе, мне пора идти. Я тебя потом познакомлю с Энджелом. Это мой новый... друг. Он сегодня прошел испытание, так что приходи вечером в клуб «Золотой полумесяц». Мы там будем праздновать». Она повернулась и юркнула в толпу, оставив меня с открытым ртом и незаконченной фразой.
«Вот так она тебя всегда и имела», —
сочувственно сказал Чез.
«Так уж и всегда», — попытался возразить я. «Всегда, всегда! Ты просто раньше внимания не обращал!»
«Ну, спасибо. Сегодня прям день комплиментов!» Две сестрицы опять противно захихикали.
«А он себе уже новую девушку нашел?»
— проговорила одна из них. «То ли Фло? Ах, кто их знает!» Чес опять удивленно уставился на меня. Видимо, ему сегодня суждено весь день удивляться. Тетя, до этого тактично молчавшая, покачала головой.
«Элиза очень достойная девушка из достойной семьи. А ты, Зак, еще слишком молод и глуп, чтобы понять это!»
Тетя кивнула девочкам. «Ну, мы пойдем, не будем вам мешать.
До вечера, ребята, и удачи вам!»
Почему-то особого оптимизма я в голосе тети не услышал. С этими словами она и близняшки вошли в ворота. Я было дернулся за ними, но Чес придержал меня за плечо, и ворота закрылись прямо перед моим носом.
«Куда собрался? Сейчас наши все подойдут, тогда вместе и пойдем со следующей партией. И что это за новая девушка?»
Подмигнул он мне.
«Мне-то ты можешь рассказать?»
Я опять покраснел. «Да что же это такое?» «Ты слушай их больше!» Отмахнулся я и тут же радостно воскликнул.
«А вот и наши идут!»
«Пожалуй, даже слишком радостно. Но не люблю я разговоры о девушках. Что уж тут поделать? Девушки – самые странные создания в мире, не считая драконов. Если они, я имею в виду драконов, конечно, существуют. К нам действительно приближались парни из нашей школы. Все мускулистые и высокие. На их фоне я смотрелся как-то тускло. И хотя рост у меня не маленький, да и худобой особо я не страдаю. Рядом с ними я кажусь совсем мелким. Что уж тут поделать, таким я уродился. Однако в школе я всегда был с ними практически на равных и почти не уступал в искусстве. Искусство... Сколько сокрыто смысла в этом простом слове? Не меньше, чем в слове «ремесло». Искусство представляет собой технику и умение владеть своим телом, умение драться и выживать в любых условиях. А вне города нужно уметь выживать. Правда, вне города я никогда не был и, надеюсь, никогда не буду. Но все говорят, что там действительно опасно. Я самый молодой из обучающихся в Центральной школе искусства и не могу надеяться на что-то особо выдающееся в ближайшие 10 лет. Но в общем и целом ощущаю себя весьма неплохо подготовленным физически и духовно, хотя до того же Чеза мне еще ой как далеко.
«Ну что, ребята, готовы пройти это детское испытание?»
Бодро сказал я, едва не подошли. Все они молча кивнули мне, здороваясь, и также молча развернулись и встали напротив закрытых ворот. Выглядели они как-то излишне напряженными.
«Что это с ними?» – удивленно спросил я у Чеза. «Ах да, ты же еще не знаешь. Видишь ли, у людей, занимающихся искусством, очень мала предрасположенность к ремеслу. То есть изначально оно примерно у всех одинаково, но со временем искусство притупляет способность к ремеслу. Или вернее, не притупляет, а направляет в другое русло. Если ремесленники направляют энергию в основном наружу, то искусники, наоборот, внутрь себя. Понял?»
«Понять-то я понял, но при чем тут это их молчание и смурные лица? Если знаешь, что не сможешь попасть в академию, то зачем заниматься искусством?»
Я нагло вру. Ничего я не понял, но так не хочется углубляться в подробности. Внутрь, наружу. Кому это надо? В школе искусства учат драться, в академии учат всевозможным магическим фокусам. К чему усложнять? Чез вздохнул. «Ты, как всегда, не до конца все понял, если вообще понял. Они могут попасть в академию, и это уже неоднократно случалось. Просто им требуется полная сосредоточенность и время, чтобы перестроиться на использование способностей не так, как их используют в искусстве.
Сколько всего нового узнаешь? А почему мне этого, интересно, раньше не говорили?» Тот же вопрос я произнес вслух. А тебе это не нужно, как и мне. Мы с тобой слишком мало занимаемся, чтобы привыкнуть использовать способности каким-либо особенным образом. Мы вообще еще не умеем их толком использовать. Ну, конечно уж, кто бы говорил. Помню я, как он раскидывал этих здоровяков, прозанимавшихся в секции в два раза дольше нас. Да и в магических штучках он всегда был далеко не последним в группе, в отличие от меня. Так что не забивай голову. Пойдем поступать в академию. А вечером отпразднуем все знаменательные события.